Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, дорогие братья и сестры, наши радонежские слушатели! Вы знаете, что, я думаю, не только я, может, и некоторым из наших слушателей удалось посмотреть прямую трансляцию схождения благодатного огня. И я, знаете, на что обратил внимание? Вот патриарх Иерусалимский зашел в Кувуклию, да, и показывает камеру, показывает это окошко, из которого благодатный огонь должен подать. Да, должен подать патриарх, когда он зажжется. И все замолчали. Даже арабская молодежь, которая кричит «Наша вера православная, наша вера истинная», так непривычно для нас. Ну, вот, наверное, все знают, что когда их попробовали удалить с этими криками друг у друга на шее, огонь не сходил, пока не вернулись. Вот они как дети так кричат искренне, пляшут. И они замолкли. И все мы сидим и ждем, молимся, да, когда же благодатный огонь сойдется. И вдруг раздается, комментаторы так что-то говорят тихо, и вдруг раздается такой мужской баритон мощный, «Христос воскресе» на русском языке. И несколько голосов ему отвечают: «Воистину воскресе». И комментаторы, и женщина, которая комментировала вместе с ним, ведущая, они как-то смутились даже. Ну, рано еще, огонь не сошел. Рано говорить. И снова на русском языке: «Христос воскресе!» И русские голоса: «Воистину воскресе!» И тут же вспыхнул огонь, и его передают. Вот не знаю, потом это не показывали в других выпусках, потому что, ну, это показалось неважным, а меня почему-то это обрадовало. Не знаю, может, это так и случайность, но вот такое дерзновение было у кого-то. Да, а первый раз в 867 году записал один свидетель, Бернард, Великую Субботу пишет: «Накануне Пасхи, на утреннем церковном служении, по пропетии Кирия Лейсон, Господи помилуй, ангел нисходит и возжигает лампады, висящие над гробом Господним. И патриарх передает этот огонь епископу и, наконец, всему народу, дабы всякий мог засветить этот огонь в своем доме». Это, представляете, еще 9 век. Вот. Но, а первое свидетельство русского паломника – это знаменитый игумен Даниил, его хождение в Святую Землю, да, в начале XII века, и он, это, наверное, многие читали, «Житие и хождение игумена Даниила из русской земли». И вот он пишет: «И когда минул девятый час, и начали петь проходную песнь «Господи, Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошел дождь небольшой над гробом святым, и смочил нас хорошо, стоящих на гробе. И тогда, пишет игумен Даниил, внезапно воссиял свет святой, в гробе святом вышло блистательное, страшное и светло из гроба Господня святаго». Вот свидетельство истины православия. Но, да, кстати, сказали, что вот эту лампаду, которую выносят на гроб Господень перед схождением благодатного огня, это именно та лампада, по преданию, которую игумен Даниил поставил тогда за всю русскую землю и за всех русских людей на гроб Господень. Ну вот, ну, все мы знаем это чудо, когда захватили монофизиты, армяне, заплатили бакшиш, как говорят на Востоке, взятку, их пустили, а православных удерживали у входа в храм грома Господня. И огонь не сходил, очень долго не сходил. Не сходит, не сходит. Армяне ждут в Кувуклии, а православных не пускают. Стоят у дверей храма православные люди, и вдруг удар молнии, треснула колонна, и оттуда изошел благодатный огонь, зажег у православных свечи. Ну, все мы, кто был в Святой Земле, видели эту трещину на колонне. Кстати, у отца Мелхиседека в храме Покрова в Ясенево, у него тоже точная копия есть колонны треснувшей. Да, так что те, кто не может в Святую Землю приехать, могут побывать у святынь Святой Земли в Московском храме. Да, ну и все вы знаете, что один из турецких офицеров, который видел это чудо, как из колонны треснувший вышел благодатный огонь, исповедовал себя христианином, был обезглавлен и стал святым. И вот его сожгли тело турки, а пепел и кости, мощи святые в Раке находятся в женском монастыре Видения Пресвятой Богородицы. Да, ну а вообще должен вам сказать, что на Руси особенно празднуется. Это вот все, кто был не в Святой Земле, а в Европе, кто-то мне рассказывал, оказывался в это время, то согласен с тем, что написал Григорий Ефимович Распутин. Он размышлял, ездил же как паломник и размышлял о католической Пасхе в Европе. И писал, что сказать про их Пасху. У нас все, даже не православные, радуются. В лицах играет свет. И видно, что все твари веселятся. А у них в основном в самом храме никакой отрады. Не точно кто умер, и нет оживления. Выходит, а видно, что нет в них души Пасхи, как у избранников, а будни. Какое же это может быть сравнение с Пасхой православия? Совсем это другое. «Ой, мы счастливые православные», — пишет русский крестьянин. Вот так он это почувствовал. И вы знаете, я вот часто наблюдал, что заходят люди, вроде бы неверующие, невоцерковленные на Пасху. Еще в те советские времена кто-то попадал из них. И когда «Христос воскресе» раздается, вот пасхальная радость разливается по храму, то и у этих людей лица становятся светлые, какая-то, они чувствуют, и эта радость их охватывает. Ну, а пасхальная игра солнца, которую мы наблюдаем, и вообще точно, как Григорий Ефимович написал, да, что даже как будто листики, вся природа у нас играет, у него и такие слова есть в его размышлении о русской Пасхе. И вот греческий архимандрит Ефрем Филофейский пишет: «Здесь, на земле, великий праздник Святой Пасхи каждый христианин чувствует в своей душе особую радость. Но и она ничто в сравнении с радостью вечной жизни, тем не менее она утешает душу, веселит, ведь человек в этот день ощущает особую близость ко Христу. Здесь, в этом мире, пишет архимандрит Ефрем, мы празднуем Святую Пасху очень недолго. Проходит радость, и опять приходят скорби, огорчения, искушения. Однако на небесах, в ином мире, Пасха будет длиться вечно. Ей не будет конца. Это будет Пасха, незаходимая вовеки. И мы радуемся, а те, кто уходит ко Господу в дни Светлого Христова Воскресения, потому что есть такое предание, что Господь, царские врата открыты, Пасха Господня длится. И вот, вы знаете, братья и сестры, вчера на праздник, мы будем говорить сегодня о том, что на святой неделе, светлой неделе, светлой седмице празднуются иконы Пресвятой Богородицы. Вот вчера праздновали в честь Иверской, Благой Вратарницы. А вообще, по церковному преданию, Матерь Божия первая узнала о воскресении Христа. Ей сказал по церковному преданию об этом архангел Гавриил, тот самый, который предвозвестил Деве Марии рождение Бога-младенца. Вот мы когда поем с вами, ангел возглашал благодатные тогда, вот в те дни, мы поем это в наших песнопениях, в пасхальные дни, при чистой Деве. «Чистая Дева, радуйся!» И снова, реку радуйся, твой сын воскресе в третий день из гроба, и мертвые воздвигнувы. И вот святой Григорий Палама писал, мы не можем поверить в то, что все прочие жены, кроме его матери, пришли ко гробу. Не можем поверить, что Христос явил радость своего воскресения сначала другим людям, а не своей матери. Следовательно, пишет святой Григорий Палама, подобающим и справедливым, мы знаем, было то, что Богородица первая прияла от Господа благовестие о воскресении. И вот мне хотелось бы привести слова из проповеди отца Александра Шургунова, нашего постоянного автора, замечательного батюшки. Вот он вспоминает Страстную Седмицу и говорит, недавно Матерь Божия была в совершенном безмолвии от скорби. А теперь она тем более не может произнести ни слова от радости. Так превосходит вся эта радость, всю скорбь. Будем со всей церковью поздравлять в эти дни и во все дни нашей жизни Божию Матерь с воскресением Христовым. Ангел вопияши благодатней, чистая Дева радуйся, и паки реку радуйся. Да будет дано нам воскреснуть прежде общего воскресения, воскреснуть от всякого уныния, от всякого греха, чтобы быть едиными с Господом Иисусом Христом рядом с Его Пречистой Матерью. Вот какие замечательные слова отца Александра Шаргунова. И мы вчера пели, служба была, конечно, две службы, особенно торжественные в храме воскресения Славучего в Сокольниках, и там находится, вы знаете, знаменитая вратарница и часовня, которые, когда часовню рушили у Воскресенских ворот, летом огромную икону бабушка на саночках отвезла, протащила в храм в Сокольниках, и там она с тех пор находится. И вот там особенно торжественная служба всегда на Иверскую, и во вторник Светлой Седмицы. И все мы поем в этот день. Радуйся, благая вратарница, двери райские, верным отверзающие. И вчера по пасхальному чину отпевали нашего постоянного автора и моего дорогого друга Бориса Глебовича Галенина. И скажу вам, что удивительно, на благую вратарницу Бориса Глебовича отпевали, пасхальным чином звучало постоянно «Христос воскресе из мертвых». И мы чувствовали, что вот эту радость воскресения Христова его душа испытывает. «Двери райские верным утверждающие». И вчера очень хорошо сказал, ну, можно сказать, патриарх нашего патриотического движения Андрей Николаевич Зелинский. Он очень уважал, тепло относился, любил Бориса Глебовича Галенина. Он сказал такие слова о нем. Главное его качество, Бориса, были вера и верность. Вера и верность. И вот мы верим, что Матерь Божия двери райские ему отверзла. И что удивительно, ровно 11 лет назад, 17 апреля, умерла одна из его родственниц в чистый четверг. Тогда это был чистый четверг. И Борис Глебович сказал: какая замечательная кончина. И как бы я хотел умереть в чистый четверг. Представляете? И вот в чистый четверг Борис Глебович Галенин внезапно, ну вы слышали, передача его памяти ничто не предвещала, ему стало плохо, вызвали скорую помощь, но скорая помощь ничего не обнаружила. Все было чисто, с сердцем, как они сказали, с головы все в порядке. Предложили госпитализацию, он отказался. И буквально через некоторое время врач-терапевт пришел, тоже посмотрел, все в порядке. И внезапно Господь его призвал, и он через какие-то мгновения на руках дочери Ксении и врача от сердечного приступа уходит. Ну, вот Господь призвал, понимаете. Во вторник мы с ним созванивались, говорили о названии его последней публикации «Страсти Христовы» на русской народной линии, «Страсти Христовы в защиту русской армии». Ну, в среду не созванивались, я готовился, я думал, что он готовится к причастию. И вот в четверг внезапно Господь, видно, его слова услышал. Как бы я хотел умереть в чистый четверг. Видите, как третий день, да, в Великую Субботу. А 12 ноября, полгода не прошло, внезапно ушла из жизни, тоже так скоропостижно, горячо любимая супруга Бориса Глебовича Татьяна. Ну, Татьяна, она была настоящим ангелом-хранителем, верная помощница. И, знаете, она вдохновляла, не просто помогала Борису Глебовичу, она его поддерживала в его трудах. Татьяна, глубоко верующий человек, пела в храме. Очень сильный человек, очень искренний. И, знаете, а Борис Глебович, скажу вам, он очень мудрый и очень, ну, умнейший человек, да? А при этом добрый, доверчивый, как большой ребенок. Вот все, кто его знал, это могут подтвердить. И Татьяна его оберегала от всего, от житейских невзгод. Все делала, только бы она понимала, как, что он значит для России, для всех, его талант, дар от Бога, военного историка, мыслителя. Только бы он работал, старалась. И вот Борис Глебович, ему говорили после ухода Татьяны, что она будет радоваться, если ты будешь продолжать работать, как она тебя всегда, как старалась в этом помогать. И он работал до конца. Вот эти, хотя и чувствовал себя иногда неважно. Ну, знаете, магнитные бури, да, и давление. Но работал, работал постоянно. На русской народной линии, как мы говорили уже в нашей передаче, 28 страниц только название его работ. Ну, скажу вам, что для нас, для всех, кому посчастливилось дружить с Борисом Глебовичем, это личная потеря, потому что он прекрасный и верный друг очень, Борис Глебович Галенин. Вообще интереснейший человек. Он в 9 лет, с 9 лет, кажется, у него порок сердца был. То есть ему были запрещены уроки физкультуры. Вот, то есть был больной ребенок, да? И он бегает по песку, занимается физическими упражнениями, получает черный пояс по карате потом в молодости, да, инструктор рукопашного боя. Удивительно одаренный русский человек. Прекрасный математик. Ну, говорю уже, мастер боевых искусств, да, одновременно. Писатель. А Борис Глебович, он обладал подлинно христианским глубоким взглядом на русскую и мировую историю. Я скажу вам, что многие мысли, которые ему открывались, это, ну вот поверьте мне, это настоящее озарение. Очень глубокие, очень интересные мысли. Кстати, он первую книгу написал о царе Николае Александровиче, святом царе-мученике, и о Первой мировой войне, знаете, в каком году? В 72-м году. Она ходила в машинописном варианте. А в 73-м только крестился. Но он тогда, он очень любил русскую императорскую армию, и тогда он как-то открыл для себя вот правду о Первой мировой. Ну, все, кто, у кого есть его книги, они написаны превосходным русским языком, живо, эмоционально пишет, и порой с очень таким тонким чувством юмора. Ну, а главное, всегда с глубокой любовью к России и христолюбивому русскому воинству. Я вообще считаю, я уверен, что так и будет когда-нибудь, его книги о русской истории, о русском воинстве, они должны быть во всех учебных заведениях, в кадетских корпусах, в суворовских, нахимовских. Но они не только нашим юношам, которые жизнь посвящают защите Отечества, они вообще должны быть во многих библиотеках, чтобы люди правду узнали о русской истории, да? Чтобы клевета о слабом, как до сих пор некоторые пишут, царе Николае об отсталой России, окончили. Это клевета России. Он, кстати, мехмат закончил факультет МГУ, кандидат технических наук. Вообще удивляет, он удивляет меня. Вот он дружил с Виктором Николаевичем Тростниковым, и как двум таким математикам, как Виктор Николаевич Тростников и Борис Глебович Галенин, был открыт такой, скажем, всеобъемлющий, глубокий взгляд на мировую, на русскую историю, который я не вижу у профессиональных историков в большинстве. Они начинают как-то закапываться в какие-то архивные документы, спорить по каким-то мелочам, что-то с ними происходит. Вот покойный Александр Николаевич Баханов, наш замечательный историк, он как-то сказал одному из историков: «А знаешь, а Боре, по-моему, открыто больше, чем нам с тобой». На какой-то конференции это было, они рассуждали, потом в гостинице были, это Боре открыто больше. Да, и вот все, что он написал о русско-японской, о Первой мировой войне, о личности государя, царя-мученика Николая Александровича, это должно быть... Почему? Он как математик, понимаете, у него... Он очень интересно подбирает статистические данные, да, и какой-то анализ проводит. И вот он показывает на основании всех документов, что, например, Россия при государе Николае II, ну, царь-мученик, привел страну, армию к победе, да? И только февральская революция, измена, лишила нашу армию и нашу страну победы и обрушила ее в катастрофу. Вообще книги у него потрясающие. Вот «Вечный Рим» и «Тайная война против него». «Трилистник русской судьбы». Не издана до сих пор «Кровавая заря Ходынки». Он рассказывает о том, что на самом деле произошло в майские дни коронации 1896 года на Ходынском поле. Книга «Главнокомандующий Николай II» должна быть обязательно. Ну, «Фантом февраля. О роли верности в истории». Замечательная книга. Всем советую. «Расследование военно-историческое. Стахот. Река, унесшая в лету императорскую, русскую императорскую гвардию». Говорит о сознательном уничтожении будущими изменниками, февралистами императорской русской гвардии в этих боях. Вообще многие вчера говорили, что Борис Глебович Галенин воплощал такой образ русского офицера, настоящего человека чести, порядочности, благородства. А я всегда ему говорю: «Борис Глебович, знаешь, после твоих книг, вот уверен, преображенцы приняли бы тебя в свою полковую семью». У него какая-то живая связь с русскими героями была. Вот Павел Рыженко, наш замечательный художник, он очень ценил Галенина, писал его портреты. Вот он не был, как много реконструкторов, да, а он дух русского офицерства воплощал. И очень любил святого царя-мученика. И императора Павла Петровича. У него книга замечательная. «Император Павел. Величие и святость». Книга замечательная, в защиту римской армии. Я говорил уже, печати приготовлены «Вечный Рим и тайная война против него. Трилистник русской истории». Работала, но она не издана пока. Книга под рабочим названием «Императоры войны не желали и от престолов не отрекались». Ну, я знаю очень хорошо, у меня зачитывал целые главы из этой книги, знаю его концепцию, очень убедительная. Раскрываются все механизмы подготовки и окончания Первой мировой войны. У него историосовское исследование, септуагинта и вульгата, истоки тысячелетней ненависти коллективного Запада к России. Вообще, ну, а самый его знаменитый труд, это, конечно, 800 страниц, двухтомник Цусима. «Знамение конца русской истории». Знаете, он там картина вопиющего предательства части элиты, которая готовила свержение царя, и причины гибели второй Тихоокеанской эскадры. Он всю клевету рассеял, которую русофобы обрушивали на русскую армию и военно-морской флот. И убедительно доказывает, что подвиг второй эскадры Тихоокеанской — это проявление высочайшей доблести и мужества русских моряков наравне с подвигом крейсера «Варяг». Его Цусиму очень высоко оценили профессиональные военные моряки, адмиралы, офицеры российского военного морского флота. Военные историки, движение в поддержку флота наградило Бориса Глебовича серебряным знаком столетия подвига «Варяга». Ну, клевету рассеивал очень убедительно, и книгу свою Борис Глебович посвятил адмиралу русского императорского флота Зиновию Петровичу Рожественскому и русским военным морякам прошлого, настоящего и будущего. Это интереснейшая книга «Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений». Он основан на записках генерал-майора генерального штаба Федора Петровича Рерберга. Но вообще-то книга большую часть составляет комментарии и примечания Бориса Глебовича Галинина. Это отдельный труд, такой серьезнейший труд военного историка. Да, но мы в наших передачах Борис Глебович рассказывал о книге Галинин рассказывал о своем труде, таком очень основательном, «Царская школа», где он тоже убедительно показал блестящее достижение царской школы и высшей царской школы, все, что происходило, что государь сделал для русской школы. А, к сожалению, до сих пор миф выходит о отсталой, безграмотной России. Вообще, скажу вам, удивительный человек, это какой-то, ну, я не знаю, это наше сокровище, почему его Господь призвал. Пишет он, кстати, первую книгу, у него чувство юмора замечательное, называется «Пингвины. Любимые животные казаков». Она написана в такой ироничной, живой манере, полуфантастическая, но там такой серьезный взгляд и такие глубокие мысли о событиях и смысле русской истории, тоже всем советую. Но что сказать еще? Много можно не передать. Как вот нам всем будет не хватать Бориса Глебовича, потому что книги его живы, а книги его утверждают такие ценности, на которых тысячи лет русская держава держалась. Христианская вера, любовь к родине, честь, долг и верность. И Борис Глебович всегда утверждал, что невозможно понять историю России без глубокой веры православной, взгляда православного человека. И он всегда говорил о единстве русской истории, о Великой Отечественной войне, писал у него знаменитая статья: «Без вождей народы в войнах не побеждают». Да, цикл работы о пунических войнах, протестовании Рима с этим сатанинским Карфагеном, очень хорошо написанной работы. Ну, вообще, замечательный, еще раз скажу, благородный очень, очень добрый и очень чистый русский человек. И настоящий воин Христов, верноподанный царист, подлинный, я могу полным основанием говорит, что Борис Глебович Галенин – подлинный гражданин вечной Великой Православной Российской империи, Святорусского царства. И вот вчера мы два креста стоят рядом, два портрета – Борис Глебович и Татьяна, любящие супруги. И, знаете, такое ясное чувство, что смерти нет, и хочется воскликнуть и Борису Глебовичу, дорогому и дорогой Татьяне, «Христос воскресе!» И надеюсь, что в Царстве Небесном они сорадуются со всеми и ответят: «Воистину воскресе Христос!» Потому что отец Николай Гурьянов говорил: «Не может быть православным человеком тот, кто не любит Россию и не любит святого царя-мученика». А Борис и Татьяна очень любили и Россию, и святого царя-мученика. Ну, а сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами услышали тропарь Иверской иконе Пресвятой Богородицы. «Вагуй вратарницы, двери райские, верный отверзающий». Чистый четверг отошел ко Господу русский офицер, полковник Валерий. Тоже надеемся, что Царица Небесная открыла ему райские врата. Верным радуйся, вагая вратарница, райские врата верным отверзающие. Ну а мы просим молитва о здравии архимонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, матушки Ольги, протоиерея Сергия, иерея Павла, тяжко болящих Надежды и Елены, болящей Ларисы, Веры Неонилы, Ксении, Екатерины, Анатолия, Натальи с очадами, тяжко болящего Сергия, Сергия, Татьяны, путешествующего Виктора. Ну а сегодня в честь Касперовской иконы Пресвятой Богородицы совершается празднование. Это... Ну, я о Касперовской рассказывал уже не раз, как и о Благой Вратарнице. Не буду многое повторять, скажу только о том, что Матерь Божия спасала... Вот мы поем всегда у всех икон припев, у всех чудотворных икон поем: «Радуйся, радости наши, покрой нас от всякого зла честным своим амофором». А этот акафист по крову написал святитель Иннокентий Херсонский, его называли русским Златоустом. Написал после того, как по молитвам одесситов перед Касперовской иконой Пресвятой Богородицы город был спасен от англо-французской эскадры. А Одесса, надо вам сказать, был тогда город совершенно неукрепленный, мирный порт. Если Севастополь был не очень укреплен, ну, только с моря, да? А Одесса, как бы считался, ну, как тоже мирный порт будет подвергать бомбардировке и тем более десанты высаживать. И подошла 22 апреля 1854 года, подошла огромная англо-французская эскадра, подходит к мирному городу и готовится нанести удар по Одессе. Все, что можно было, все батареи подготовили. И вот удивительный подвиг тогда совершила батарея. Я об этом читал еще в детской книжке, совсем, ну, наверное, в классе втором. Читал о подвиге прапорщика Александра Щеголева. Он только был молодой, 20-летний прапорщик, представляете? Его назначают командовать батареей шестой. Шестой в таком месте находился, на техническом малу. Дает ему под командование 30 человек, среди них 10 всего артиллеристов, остальные либо солдаты старые отставные, там несколько студентов, а пушки. И командующий береговой артиллерии говорит ему: а пушки, а вам разве не дали лопаты и топоры, чтобы пушки из земли достать? Представляете? 4 орудия были закопаны в землю, они были тумбами на причале, ну, которые канаты при швартовке бросают, представляете? Вот 4 эти старые пушки выкапывают, да? Это вся батарея, 6-я батарея. И подходит против этой батареи 28 вымпелов, 28 кораблей и 10 пароходов-фрегатов. 350 пушек против 4 пушек этой батареи с 20-летним прапорщиком. Представляете, что происходит, да? Да, и 6-часовой бой. Одна пушка была сразу разбита. Идет 6-часовой бой. Все, через 6 часов все пушки 6-й батареи были уничтожены. 8 артиллеристов погибли. Все орудия разбиты. А во время этой бомбардировки они уничтожили многие строения, припортовые строения. Это варварская была бомбардировка. Сожгли мирные суда, которые стояли в порту. И горели за батареей прапорщика Щеголева, все горело. Да? Они выбрались только через амбразуры и вышли к своим, потому что было сказано идти, когда орудия будут уничтожены, переходить на другие батареи. Но за 6 часов боя эти 4 русских стареньких пушки, которые стреляли калеными ядрами, нанесли повреждения 4 вражеским кораблям. Представляете? 350 орудий против 4 пушек. 4 вражеских корабля на буксирах увезли с линии огня англо-французских. Это было 22 апреля 1854 года. Кстати, когда комендант Одессы пытался на бульваре наградить, он вышел, призвал к себе прапорщика Щеголева, он не мог говорить, не мог слышать, оглох от канонады, да, от усталости, еле на ногах держался. Но закончил он свою жизнь, Александр Петрович Щеголев, боевым генералом русским, достойный, 80 лет, видите, достойный герой, о котором мало кто знает. 22 апреля враги с 6 утра до 17 вечера бомбардировки подвергали Одессу. Только с одного английского фрегата 572 залпа было по Одессе произведено. Ядра были, вот, наверное, многие знают памятник дюку Ришелье, да, знаменитый, знаете, над Потемкинской лестницей. И вот там впечатано одно вражеское ядро, которое влетело в постамент памятника дюку Ришелье. А святитель Иннокентий в это время молился в соборном храме. Это тоже близко, на Преображенской площади. И там рвались уже бомбы вражеские, взрывали на площади. И люди от этого грохота в храме попадали на пол от страха. И тогда из алтаря выходит святитель и говорит: это вы этой канонады жалко испугались. А что будет, когда архангел Михаил призовет вас на страшный суд? Берет икону и идут крестным ходом, представляете? Да, ну вот тогда вражеская эскадра ушла, да, и знаете, что еще? Тогда же позор обрушился на весь королевский флот британский. Новейший пароходы фрегат «Тигр», там новейшая стояла, значит, паровая машина, орудия бомбические новейшие были. Он садится на мель, не выдерживает дуэли с нашей батареи полевых орудий, которые коны прискакали на берег, спускает флаг, и мы берем в плен 225 моряков, 24 офицера. Капитан корабля «Атрант» потом скончался в Одессе. Остальных так очень хорошо содержали, даже слишком хорошо, я бы сказал, по русской традиции к пленным относиться. Вот. Но пушки сняли, бомбические, эти новейшие орудия. И одна из них стоит сейчас, те, кто бывал в Одессе, знают, на Приморском бульваре. Это орудие с парохода фрегат «Тигр». Позор для владычицы Марии. Вот что значит Касперовская икона Пресвятой Богородицы, да? Молитва перед ней. А потом в 55-м году, после того, как англичане уже южную сторону Севастополя заняли, опять эскадра подходит. Крестный ход с Касперовской. Они стоят седмицу. Да, тогда вот 22 апреля они испугались. Они начали десант высаживать, но наши открыли огонь, и они, значит, испугались, ушли их шлюпки. Да. А перед этим они ультиматум, капитуляция Одессы, требовали капитулировать, город белый флаг поднять. Вот такая оборона героическая была. А в 1855-м тоже крестный ход с Касперовской, и вражеская эскадра уходит. И вот этот акафист по крову Пресвятой Богородицы, он читал, молебен читали перед Касперовской на Соборной площади, и этот акафист читался. И вот с тех пор Касперовская икона на Покров, всегда ее привозили, она была в Херсоне тогда, ее привозили на Покров в Одессу, и на среду Светлой Седмицы служба ее увозили в Херсон, в Николаев, там крестные ходы были. Но это Крымская война, да, Первая мировая, как ее некоторые называют, нулевая мировая, потому что весь мир тогда ополчился на Россию, ну, как и сейчас. Сейчас, кстати, они Одессу заняли, оккупанты. Ну, как занимали во время гражданской войны, потом Одессу занимали и немцы с румынами после героической обороны в 41-м году. Но мы верим, и все православные одесситы верят и надеются, что Одесса вновь будет свободна, русский город Одесса. Это обязательно будет. А потом Покров... Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1914 году. И два миноносца турецких смогли как-то пробраться к Одессе и запустили торпеды, мины, по порту Одесскому. И представляете, там стоял транспорт, нагруженный нашими торпедами русскими, его не успели разгрузить. И мины проходят сквозь этот транспорт, не задев ни одной русской торпеды. Они проходят насквозь, уходят в землю, и там в земле взорвались уже, не принеся никакого вреда. Но если бы взорвался транспорт с торпедами, была бы половина Потемкинской лестницы уничтожена. Представляете, что бы было, да? Вот это чудо. Еще две торпеды пробили баки с мазутом. Мазут стал разливаться на землю, и должно было по всем законам произойти возгорание мазута. А мазут не загорается. Вот такое чудо на Покров Матери Божией. Но все тогда решили, что это действительно молитва перед Касперовской иконой. Проходит следующий год войны, наступает 1915 год. И вот французская эскадра в Великую Субботу подбирается к Одессе. Тральщики делают проходы в минных полях, подбираются к Одессе, чтобы устроить обстрел, бомбардировку Одессы именно в пасхальную ночь. Представляете, в пасхальную ночь 1915 года. И вдруг в Одессе слышат далекий взрыв. Все мины выловили, тральщики турецкие, одна мина какая-то осталась. И турецкий мощный крейсер «Меджия» подрывается на этой мине, садится в воду. Наши, когда подошли к этому крейсеру, команда его оставила, взяли там секретные только документы, которые те не успели забрать. И вот это чудо. Великую Субботу, на Пасху, когда вновь Царица Небесная спасла Одессу. Но много таких чудес, а я вам рассказывал всегда о том, как перед Касперовской она была всегда раньше в Успенском соборе, Преображенский был разрушен большевиками. Ее сейчас он восстановлен, ее перенесли. Но там много списков есть, заместительница. И владыка Агафангел, вот сколько он служит там, лет 30, наверное, не помню, он сразу установил такой порядок. В пятницу в 7 утра все клирики всех храмов, и монахи, многие приезжают из Успенского монастыря на службу, клирики всех одесских храмов и семинаристы в 7 утра приезжают на акафист Касперовской иконе Пресвятой Богородицы. И мне за эти годы несколько раз посчастливилось бывать на этом акафисте. Вы знаете, когда... Ну, все одесситы собираются. И когда в огромном Успенском соборе тысячи людей падают на колени, и тысячи голосов поют «О всепетая мать», да? Вот такое присутствие Царицы Небесной живое ощущал только, наверное, всегда чувствуется в Почаеве, когда Почаевская икона спускается на середину царских врат, и тоже весь храм в Почаеве поет «О всепетая мать». Удивительное. И мы верим, что Царица Небесная, конечно, не оставит град Одессу, где и святых много, и мощи Иннокентия Херсонского почивают, и мощи других одесских святых почивают тоже в одесских храмах. Это обязательно будет. Не может быть, чтобы нынешние сатанисты, которые сквернили Киево-Печерскую лавру, пытаются уничтожить православие на Украине, владели этим русским городом жемчужиной православия на юге России. Потому что это наши общерусские святыни. Касперовская икона, святитель Иннокентий Херсонский. Как и Киево-Печерская лавра, и Почаевская. Но мы сейчас сугубо молимся. И скажу вам, очень хорошо, что наш верховный главнокомандующий объявил это пасхальное перемирие. Знаете почему? Потому что смогли люди спокойно выйти в храмы и на службе, ну, у них комендантский час, службы в 5 утра разрешены, только были с 5 утра, ночные не разрешены. Но с 5 утра, как мне говорили, во многих городах Украины православные люди пришли в храмы, и пришли люди, которые были невоцерковленными, ну, казалось, совсем недавно. Они молились, потому что мы надеемся, что эти бедствия многих вразумят и приведут ко Христу Спасителю. Ну, а в эту пятницу, вот Борису Глебовичу Галенину 9 дней будет, и в эту пятницу, братья и сестры, праздник, ну, как всегда, на Святой Седмице, праздник живоносной иконе Пресвятой Богородицы. Ну, а мы с вами давайте сейчас услышим песнопение, которое написал святитель Иннокентий Херсонский. Песнопение, которое мы поем не только у Касперовской, у всех чудотворных икон Пресвятой Богородицы. А поет его, мы сейчас услышим, монахинь Веденского монастыря города Иваново. И вспомним дорогого батюшку Амвросия Иросова, их духовника.
Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла, честны твои. Честным Твоим омофором. Радуйся, радости наша, покрыть нас от всякого зла. Честным Твоим омофором.
дорогие братья и сестры, вспомним живоносный источник. Мы всегда к Царице Небесной, когда молимся и прибегаем, и надеемся, что Пресвятая Богородица, живоносный источник своей милости, своего милосердия на нас, грешных, отправит, да, и нас оживит своей милостью, своим милосердием. Ну, а храм, вы знаете, я тоже о нем не раз рассказывал, о явлении Пресвятой Богородицы, как императору будущему Льву Маркелу, да, и как Матерь Божия явилась ему. Самое удивительное, меня всегда поражает в этой истории, что он слепца увидел, который страдал от жажды, и стал искать воду, не мог найти воду, но не оставлял своих усилий, чтобы напоить этого жаждущего слепца. И тогда он услышал голос Пресвятой Богородицы: «Найди в этой роще источник, глину разгреби, и узнаешь, кто я, чей источник здесь находится, да, Пресвятая Богородица. Помажь глиной глаза». И слепец прозрел, правда? Чудо великое, величайшее же чудо. И да, и Матерь Божия к нему обратилась, к простому воину, император Лев. И он потом становится императором. Ну, а храм живоносного источника, пока его не уничтожили тогда турки, он был необыкновенной красоты. Из белого мрамора стены, и золотые доски стоят между ними. И когда попадал полукругом, да, апсида такая была, и когда свет попадал, то казалось, что все сиянием заполнит живоносный источник. Ну, а чудеса были удивительные. Ну, а мы всегда с вами, когда в паломничество отправлялись, приезжали к живоносному источнику в Черкизово, к чудотворной иконе. Думаю, в пятницу тоже будет много народу, да, в Черкизово молиться. Ну, а знаете, знаменитый австрийский поэт, замечательный Рильке, он в Риме побывал на Пасху в 1904 году и пишет своей знакомой, подруге: «Христос воскресе, дорогая Лу». И пишет Рильке: «Иванов и Гоголь писали здесь некогда эти слова, а многие поныне шлют их отсюда на свою православную родину. Но ах, это совсем не пасхальный город и не та страна, что лежит, раскинувшись в могучем гуле колоколов. Здесь одна роскошь, лишенная благочестия, и праздничное представление вместо праздника». Вот какие слова: праздничное представление вместо праздника. И Рильке пишет: «Один единственный раз была у меня настоящая Пасха. Это было тогда, той долгой, необычайной, особенно волнующей ночью, когда всюду толпится народ, а Иван Великий бил удар за ударом, настигая меня в темноте. Это была моя Пасха, и я думаю, мне хватит ее на целую жизнь. В ту московскую ночь мне была торжественно подана великая весть, проникшая в мою кровь и в сердце. И теперь я знаю, Христос воскресе». Видите, как он русскую Пасху... Да, и он писал тогда, что все страны, это его знаменитые слова, я о них рассказывал, как они были написаны, когда Рильке, он писал, что все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. И вот что Николай Васильевич Гоголь, тоже наш святой человек, писал. Николай Васильевич пишет: «В русском человеке есть особое участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живее, если ему случится быть в чужой земле». Ну, Гоголь, вы знаете, в Риме жил. «Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других, те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, та же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицание «Христос воскресе», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов почти воскликнуть. Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться». И пишет Николай Васильевич: «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского, и что освящено самим Христом. разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и праздник светлого воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов. Но завершить нашу передачу я хочу песнопением, которое написал святитель Нектарий Эгинский. Ему показалось, что он слышит стройное пение, и он увидел Пресвятую Богородицу в сопровождении сому ангелов, поющих особым напевом. Записал слова и мелодию. Это, скажу, братья и сестры, прекрасный гимн Пресвятой Богородицы Агния Парфена. Знает весь православный мир. Мария, Дева Чистая.